Здравствуйте, в эфире радио «Спутник Кыргызстан», очередной выпуск передачи «Экскурс», где мы обсуждаем исторические события в истории нашей страны. Меня зовут Жолдош Исаков, и сегодня мы поговорим о начале Великой Отечественной войны и как этот процесс проходил в нашей стране, я имею в виду и мобилизацию, и включение всего советского народа, частью которого был и Кыргызстан, в войну с вероломным нападением фашистских захватчиков. Сегодня экспертом в нашей студии выступает преподаватель Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Разакова, кандидат исторических наук Саламат Касымбекович Малабаев. Саламат, здравствуйте.
Здравствуйте.
И первый вопрос. Расскажите нам, пожалуйста, как началась мобилизация после такого нападения гитлеровской Германии?
22 июня рано утром, когда фашистская Германия и ее сателлиты напали на Советский Союз, был брошен боевой клич, что победа будет за нами, наше дело правое, враг будет разбит. И жители Советского Союза все как один встали на защиту своей родины. Известно, что в городе Фрунзе в тот день и в других городах, поселках, селах нашей родины, нашей республики, жители начали записываться добровольцами на фронт. Известно, что именно 22 июня в городе Фрунзе было подано 270 заявлений о подаче добровольцев на фронт. Также рабочих поселков Кызылки, Сулюкты тоже шли добровольцами на фронт. То есть жители в массовом порядке, в большинстве своем, поддержали всенародную борьбу с вероломными захватчиками. Но нужно отметить, там разные есть такие моменты. Когда началась война, у нас во всех учебниках, как и советского периода, так и суверенного периода с 1991 года, пишется о том, что было подавляющее большинство о том, что весь народ встал на защиту страны. Но у нас есть историк Азамат Казакбаев, он нашел материалы о том, что некоторая часть граждан Республики Кыргызстан были такие маленькие, небольшой процент, которая была против, настроена против войны. То есть она работала в качестве так называемой пятой колонны. Но советским спецслужбам удалось преодолеть подрывные действия таких людей. И в основном, нужно отметить, что подавляющее большинство советского Кыргызстана отправилось на фронт. Мы видим, что более 360 тысяч граждан нашей страны в большей степени добровольно отправилась на фронт, пополнила действующую армию. И в то же время мы пополняли действующую армию не только бойцами, но и помогали, всемерно обеспечивая ее снабжением, как продовольствием, так и одеждой, обмундированием и другими необходимыми товарами. Был такой брошен клич «Все для фронта, все для победы». На полях вместо мужчин начали вставать на работу, сельскохозяйственные работы, женщины, подростки, а мужское население в основном уходило на фронт.
И в подтверждение ваших слов нацстатком нашей республики приводит такие же данные. Действующую армию на тот момент Киргизской ССР направила более 360 тысяч человек, или каждого четвертого жителя страны, при том, что в целом, затем уже по ходу войны в нашу страну было эвакуировано 300 тысяч новых жителей. То есть страна в тот же момент приняла тех людей, которые были вынуждены бежать с территории современных Украины, Белоруссии, которые были частью Советского Союза. И, как вы сказали, свыше 30 тысяч кыргызстанцев были направлены на предприятия военной промышленности за пределы республики, чтобы помогать ей. Итак, отметим, первые дни войны, конечно, оказались самыми трагическими в истории Советского Союза. Сотни тысяч, миллионы советских солдат оказались в окружении. Это станет еще одним предметом обсуждения, дискуссионный вопрос, почему так произошло. Но вот были моменты, о которых мы поговорили еще до эфира, о которых, наверное, Саламат расскажет, о том, что некоторые участки фронта держались очень стойко на протяжении долгого времени. Взять, если даже вот пример Брестской крепости, которая держалась до последнего солдата, и она, эта Брестская крепость, осталась далеко в тылу, когда немцы уже прошли глубоко на территорию Советского Союза. Брестская крепость оставалась, ее так, скажем, если условно говорить, ее так обтекали фашистские войска, потому что нельзя было останавливаться, надо было идти вперед. И вот вы сказали, еще пример такого же хорошего взаимодействия был у Черноморского флота.
Вы знаете, когда говоришь про Великую Отечественную войну, когда ее читаешь про нее, удивляешься очень большим фактом, очень интересным фактом. Мы знаем, что в основном в войне побеждает то государство, чьи ресурсы в большей степени превосходят армию другого противника, ресурсы другого своего противника. На Советский Союз навалилась армия невиданная. В то время Адольф Гитлер захватил почти всю Европу. И историки, ученые подсчитывают, что его весь блок, который напал на Советский Союз, представлял из себя более 350 миллионов человек, который напал на Советский Союз. Это было так.
Это вот вы имеете в виду все ресурсы, которые работали на Третий Рейх?
Да. Все ресурсы, которые работали на Третий Рейх, это историки подсчитывают, больше 350 миллионов человек. А Советский Союз тогда превышал больше 100 миллионов человек. И как же, до сих пор удивительно, как же мы смогли победить в той невероятной войне, понимаете? В то же время мы читаем мемуары военных генералов, очевидцев тех событий. В то же время, например, даже далеко второй фронт, даже был такой президент США Гарри Трюман, он как раз в 41-м году заявляет: если побеждает Германия, будем помогать Советскому Союзу. Если побеждает Советский Союз, помогаем Германии. Если побеждает Германия, то помогаем Советскому Союзу. Видите, была двоякая позиция. И в то же время есть такой момент, что Иосиф Виссарионович Сталин, глава СССР, понимал, что война движется на территорию Советского Союза. И он предпринимал всемогущие меры для того, чтобы подготовиться к этой войне. И предупреждал своих генералов, своих командующих о том, что война неизбежна. И вот мы читаем из мемуаров маршала Жукова, что в большинстве участков фронта противник прорвал оборону и движется вглубь советской территории. Но в то же время адмирал Черноморского флота, адмирал Октябрьский, докладывает Жукову, о том говорит: налет врага, вражеской авиации отбит, потерь нету, есть небольшие разрушения. Это говорит о чем? О том, что можно было бы отбить наступление, вторжение врага, если бы командующие фронтов вели сбалансированную, четкую программу действий, имели бы, ее выполняли, нехалатно бы делали свои дела. Есть другой метод. Вот мы же говорим, что в основном говорят о том, что вероломно начата война, о том, что Сталин готовился. Можно взять из небольшого такого факта, из социальной жизни населения. Например, в 1940 году была введена, в социалистическом государстве была введена плата за обучение в школах и вузах. Мы, эксперты, часто разговариваем на эту тему и приходим к выводу, что эти деньги вкладывались в военно-промышленный комплекс для того, чтобы подготовить армию к военным действиям. Видите, благодаря таким вот...
Это, по-моему, единственное объяснение, зачем вводить плату, видите, в социалистической системе.
Да, и вот после этого... У нас же только дважды вводили систему обучения. В тяжелые годы, в НЭП, в 20-е годы и в 40-е годы. Как раз в 40-м году, прям перед войной. И к 50-м году уже ее полностью отменили. И вот у нас, видите, в чем дело? Мы социалистическое государство, и благодаря вот таким вот шагам советского руководства у нас появляется невиданная, более качественная военная техника по сравнению с гитлеровской Германией. Например, Т-34, знаменитый танк Великой Отечественной войны, непревзойденный танк, там танк КВ, там
тяжелый танк КВ,
тяжелые танки, артиллерия,
ИС.
Да, Катюша, непревзойденная техника. Но самое главное, техника, но самое главное, непревзойденный народный дух. Видите, вот в чем, вот это вот чуть-чуть очень сильно поражает. Я так часто поражаюсь, в годы Великой Отечественной войны граждане Кыргызстана несут свои пожитки, несут свои последние деньги для того, чтобы внести в фонд обороны. Понимаете, я так удивился, как так может быть? Буквально 30 лет назад он был безграмотный народ, в буквальном смысле слова. И за годы советской власти он настолько преобразился, настолько стал духовно богатым, понял, что нужно защитить сердце своей родины, Москву, и Жителям республики было собрано более 70 миллионов рублей. Фонд обороны, видите, была построена советская колонна, танковая колонна «Советский Кыргызстан», которая успешно громила врага. Вот такие моменты очень... А почему же победили... Почему же победил? Там, видите, была борьба не только государств, но еще борьба идеологии. Есть человеконенавистническая идеология,
а людоедская.
Есть... Вот совершенно правильно. Людоедская и социалистическая идеология. И поэтому, когда ученые, историки, часто есть часть историков, ученых, сравнивают, говорят, эти два режима похожи. Что гитлеровский режим, что сталинский режим. На что есть простой ответ, очень простой ответ. В Советском Союзе не было человека ненавистнической расы, теории истребления рас. Тут спокойно развивался кыргызский язык. Тут спокойно издавались книги на кыргызском языке. Тут кыргызская интеллигенция росла, росла и постепенно становилась составной частью Советского Союза.
Новая современная интеллигенция. Вообще, если говорить о начале войны, мы у нас в стране всегда говорим про военного комиссара нашей республики Ивана Васильевича Панфилова. Он стал военным комиссаром нашей республики задолго до начала войны, и вот уже 14 июля 1941 года он приступает к формированию 316-й стрелковой дивизии, которая в дальнейшем стала 8-й гвардейской Панфиловской, стала носить имя своего создателя. Расскажите о том, как эту дивизию собирали вот в середине июля уже.
Когда враг наступал вглубь территории, видите, буквально за месяц, за полтора, гитлеровская Германия и сателлиты захватили Прибалтику, Белоруссию, большую часть Украины. Вошли в состав уже в земли Российской Федерации. Большинство, часть армии была окружена, взята в плен. И буквально фронт не распадался. Конечно, была оборона, но требовались бойцы. И для этого Ивану Васильевичу Панфилову, генерал-майору на тот момент, отдается приказ о формировании на своем среднеазиатском военном округе 316-я стрелковая дивизия. И вы знаете, мы с экспертами, с историками часть смотрим, из кого же состояла эта дивизия. Часть ученых говорит, что историк, вот, она состояла в основном большей частью из опытных бойцов. Ну, например, Бауыржан Момышұлы прошел ряд войн, он был таким опытным бойцом. А мы тоже смотрим своих других бойцов, ну, например, тот же самый Дюшен Кулшупоков, один из 28 героев. Кем он был до войны? Смотрим, трактористом был парень. Никакого военного опыта нету.
Да.
Или, например, Василий Клочков. Кто такой? Он, оказывается, один из заведующих трестовых столовых был, оказывается, в Алмате. Откуда у них боевой опыт? И за два месяца подготовить из этих необстрелянных бойцов такую первоклассную дивизию, которая, ну, буквально осенью приехала и осенью получила звание гвардейское. Это большое дело.
Вот. Вообще, она в основном состояла из жителей Алматинской области. Да, большая часть. Вот сейчас, потому что мы называем ее своей гвардейской дивизией, в Алмате ее называют своей, памятники генералу стоят и у нас, и в Алматы. И вот, ну, по численности населения, конечно, Казахстан всегда нас опережал, и, следовательно, жителей Казахстана, Казахской ССР должно было быть больше. Правильная логика?
Ну да, конечно. Жители Казахстана чуть-чуть больше процент, но нужно отметить, что и большая часть, не большая, но половина этой дивизии состояла из граждан Кыргызстана. И нужно отметить, что мы же говорим, что, например, в истории Великой Отечественной войны в Кыргызстане 73 бойца получили героя Советского Союза. Ну, больше 30 героев именно из этой дивизии. И большая часть именно, они кыргызстанцы, понимаете? Это Дюшен Кулшупоков, Шемякин, Ананев, другие люди. Вот, например, у нас есть улица Коенкозова. Это тоже человек из Панфиловской дивизии. Потом стал партизаном.
Да, мы его знаем больше как партизана.
Да, вот видите, он, генерал Панфилов, был человек очень талантливый. Отправлял все свои подразделения в тыл противника, чтобы они там на ощупь знали своего врага. И вот человек, он партизанил в тылах фашистов и там проявлял свое бесстрашие и геройство.
Еще хочу привести данные, которых... Мы вначале говорили, вы назвали другие цифры, я буду говорить по другим направлением. Итак, во время Великой Отечественной войны, вот в первую часть, именно в начале 41-го года, я имею в виду с начала Великой Отечественной войны, более 30 промышленных предприятий было временно оккупированных территорий Украины, России, части Российской Федерации, Белорусской ССР, более 30 предприятий были эвакуированы в нашу страну для того, чтобы у нас здесь в тылу можно было построить новые предприятия, которые выпускало бы военную продукцию в помощь фронту. Как вы сказали, все для победы, все для фронта. И также, если говорить о тех предприятиях, то нацстатком наш приводит следующие данные. В Кыргызстан были эвакуированы «Красный швейник», «Красный металлист», «Сельмашзавод имени Фрунзе», «Швейная фабрика». И то есть очень много «Новотроицкий», всякие сахарные заводы. Это все вот то, что удалось эвакуировать до наступления фашистских войск и тем самым спасти, наверное, во-первых, спасти эту промышленность, и во-вторых, для того, чтобы она вновь здесь возобновила свою работу и смогла помогать фронту. За 40-го по 45-й год продукция машиностроения, металлообработки выросла в 3,5 раза, и машиностроение в 10 раз, производство электроэнергии в 1,5 раза. Это то, что вот наша страна помогала в тылу. Что еще можно добавить к этому?
Видите, к этому можно добавить невиданный организаторский талант советских руководителей. Как можно за быстрый срок снять оборудование, обеспечить переброску в далекий тыл и наладить здесь руководство? Видите, в чем суть вопроса? Суть вопроса еще в том, что местное руководство наше, советское руководство Советского Кыргызстана, оказалось готовым к этому моменту. Я приведу простой пример. У нас в 1937-1938 годах назначается председателем Совета народных комиссаров бывший шахтер, человек из самых низов. Он становится, Тюрбек Акулатов становится председателем Совета народных комиссаров. Это человек организовывает здесь внедрение, разработку, становление промышленности, которую привозили из центральных регионов России, других регионов, которые заняты оккупантами. Видите, наладил здесь производство. Вот это человек именно.
Это еще встретить эти эшелоны, организовать, конечно, снова построение,
конечно,
завода.
Конечно, видите. Там еще другой момент есть. Я говорю в том, что в пользу социалистического государства, такой момент, польские дети, оказывается, приехали в Кыргызстан. Для них организовывали детские дома. Или вот, например, есть такой момент, знаете, мы живем в 21 веке. Нам кажется, что 21 век должен быть век прогресса, гуманизма и хорошего отношения человека к человеку. Но в то же время мы видим, что вот в 1942 году, когда сюда эвакуировались дети из Ленинграда, из других таких в осаде, которые стоящих городов, тут была простая кыргызская, 16-летняя буквально, из села Исыкуля, Курменты, Токтугон, Алтыбасарова. Это простая девочка, хрупкая, извините, 16 лет. Она приютила больше 100 детей. Видите, вот в чем момент такой есть. И это она до конца потом с ними переехала. Они ее Тони Эдже называли.
Наше время она была бабушка, да, уже, которая вот спасла столько человек.
Конечно, я просто сейчас удивляюсь, иногда по новостям вижу, там, родные там подрались, или там кто-то сына убил, или отец сына. Тогда, в такое время, это время великих таких деяний. Там, видите, очень большой момент есть. Нужно очень глубже смотреть. Я часто говорю своим коллегам, что нужно рассматривать очень пристально вот этот период, период эпохи правления Иосифа Виссарионовича Сталина. Нельзя только говорить о том, что он был, репрессии были. Там, видите, там очень таких моментов есть, что,
например, люди... Разносторонне надо рассматривать.
Конечно, видите, его положительные стороны мы видим мало, но они очень сильно есть. Например, когда Панфиловская дивизия защищала Москву, она себя проявила очень героически, и 15 октября я буквально вот в архиве видел документ, постановление, подписанное Сталиным. А после как раз присвоения Панфиловской дивизии гвардейской 15 октября 1942 года, как раз в тяжелый момент, еще перелома нет в войне, Сталин издает постановление освободить киргизов от платы за обучение в школах и вузах. 42-й год. Видите, 42-й год. И потом это постоянно распространялось на другие народы Советского Союза. Видите, в чем дело? Это самый тяжелый момент. А мы Вот такие нужно моменты учитывать тоже при изучении, при рассмотрении советского периода, 30-е, 40-е.
Как мы уже сказали, надо разносторонне рассматривать.
Да.
Конечно, были и грубейшие ошибки в начале войны, когда наши войска оказались в окружении, много человек попало в плен. Итак, продолжаем рассматривать 41-й год. На сайте ОДКБ есть следующая информация. По решению Центрального комитета Компартии Кыргызстана от 28 ноября 41-го года в республике было принято решение сформировать три кыргызские кавалерийские дивизии 107-я, 108-я, 109-я. И для обеспечения новых формирований ЦК КП Киргизии направляет большую группу руководящих партийных и своих советских комсомольских работников. Например, комиссаром одной из кавалерийских дивизий стал Иманалиев, комиссарами полков Шаяхметов, Ильмуратов, Баймуратов, Байбулатов, Амраев, Дунганов, Байсариев. Вот если убрать, скажем так, налет советской пропаганды, вообще советские деятели сами вот большевики, они в большинстве своем все пошли на фронт.
Конечно. Видите, очень такой щепетильный момент есть. Например, сын Иосифа Виссарионовича Сталина, у него два сына воевало. Яков попал в плен.
Яков попал в плен погиб.
Он погиб, видите, он не пошел сотрудничать с нацистами. Другой сын, Василий, он был летчиком.
И он тоже участник войны.
Тоже участник войны, он достойно воевал. Он, оказывается, когда летал, в основном без парашюта. А для чего? Для того, чтобы не попасть к... Он не хотел попасть в плен, понимаете?
А в плен и не стать орудием.
Да.
Для пропагандистским орудием, да, для гитлеровской
там
Германии.
Там еще такой момент есть, когда Якова взяли в плен, оказывается, ему... А там в то время Сталинградская битва закончилась, советские войска взяли в плен фельдмаршала Паулюса. И как-то ему Сталину, оказывается, предложили обменять Якова на фельдмаршала. И там есть две версии такие. Одна версия такая гласит, что
знаменитая версия.
Да, я солдата на фельдмаршала не меняю. Есть другая версия, более достоверная, говорят эксперты, что когда ему предложили обмен сына на фашистского военачальника, он сказал, оказывается, такую фразу. А что скажут другие отцы? Видите, какой момент есть? А что другие скажут? Вот есть такой моральный...
Да, отметим, Яков Сталин попал в плен. Есть его фотография очень известная, где он стоит в шинели уже на территории лагеря. И здесь мнения историков разделяются. Кто-то говорит, что это посмертная фотография, кто-то говорит, что он был сфотографирован после того, как попал в плен и доставлен был в лагерь, и перед тем, как ему предложили сотрудничество в пропагандистских целях. Затем уже есть две версии того, как погиб Яков Сталин. Первая – это он якобы бросился на колючую проволоку в лагере, по которой бежал электрический ток. И второй – он просто подошел к этой изгороди и стоял до тех пор, пока его не расстреляли. То есть вот две версии. Ни одна из них не имеет подтверждения, потому что все документы, которые остались в этом лагере, были уничтожены, когда этот лагерь освобождали. Никаких документов и данных о смерти, да, или обстоятельствах смерти Якова Сталина, конечно, к тому моменту уже не осталось. Итак, вот касаясь этой темы, на самом деле Сталин таким образом показал пример, если у первого секретаря, да, ЦК Компартии Советского Союза сыновья воюют, то очень сложно было другим иначе действовать.
Конечно, конечно.
И хотел еще поговорить о данных. Мы продолжаем во время нашего эфира приводить те данные, которые есть у нас здесь под рукой, и опубликованы они в открытых доступах в NATS.com. Продолжаем. Те данные: за годы войны колхозы и совхозы нашей республики сдали в фонд обороны 4,5 миллиона пудов. Это около 74 тысяч тонн зерна и более 500 тысяч тонн пудов. Это более 8 тысяч тонн мяса. Учитывая, что когда говоришь со взрослыми людьми, они говорят, это были голодные годы, очень было тяжело. Все направляли на фронт, помощь советским войскам. Удивительный героический поступок со стороны нашего народа, который, продолжаем это говорить, был частью советского народа. Что еще можете добавить?
вот то, что вы сказали, видите, это уже говорит о том, что вот то были голодные годы. И несмотря на такие голодные годы, люди, конечно, не сильно голодали, но они старались отдать последнее для победы над врагом. Они не только собирали, например, продовольствие, обмундирование, они здесь готовили бойцов. Здесь были такие добровольные общества, ОСАВИАХИМ, это общество содействия армии, авиации, флота, вот предвестники. Они здесь готовили бойцов, и были такие курсы, курсы ворошиловских стрелков. Там курсы рукопашного боя, там минометчики, артиллеристы. Вот это, вот этих всех бойцов, именно тыловые регионы Советского Союза, они активно готовили для того, чтобы пополнить действующую армию. Вот такое можно отметить. И то, что... Но в то же время здесь нельзя сказать, что жизнь была отдана только для того, чтобы все идти на фронт. Здесь кипела и другая жизнь, конечно. И духовная жизнь, и культурная жизнь. Видите, повсеместно производились социальные объекты. Население это чувствовало. А как население чувствует, что органы власти о них заботятся, и население старается отдать должное органам власти, и поэтому народ в большинстве своем старался всемирно поддерживать армию и правительство в годы Великой. Видите, есть такой факт, такой, он немало известен, он очень известен. Например, в 1916 году мы были в составе Российской империи. И Российская империя позвала местное население Средней Азии на тыловые работы.
Объявила мобилизацию на тыловые работы. Да. Это послужило вот причиной народного восстания вообще по всему Центральноазиатскому региону.
Вот считается это основным поводом к восстанию. И видите, органы власти империи просто позвали копать окопы, не кровь проливать, а покопать окопы, за которые им платили бы деньги и было бы питание. И здесь были кое-какие подрывные элементы, и вот из-за этого вспыхнуло восстание. А буквально через
25 лет
народы среднеазиатского региона идут не только окопы рыть, а, например, бросаться на амбразуру дзота, как Чолпанбай или Бердиев, или как, например, Исмаил Таранчиев, который
направляет свой самолет.
Да, видите, вот что значит политика государства в отношении народа, как она меняет сознание народа.
А справедливая политика государства.
Да, видите, там еще такой момент есть, я вот очень стало интересно, мы были кочевой народ, 20-30-е годы, мы еще были кочевой народ. Для кыргыза кочевать это был...
Образ жизни.
Образ жизни, стиль жизни был. Если он не кочует, значит, он не кыргыз. И в то же время, когда происходит коллективизация, население, кочевое население Кыргызстана в основном коллективизируется, но часть-то все равно хочет кочевать же все равно. Есть. И как раз в период войны, мне так кажется, представляю, что кыргызы начали осознавать, куда кочевать нужно. Надо родину защищать. И эта война послужила толчком к окончательному оседанию кыргызского народа, чтобы они осели и защищали свою территорию. Видите? Вот мне кажется, вы представляете такой момент больше.
По вашему мнению, это вот послужило вот таким, как можно выразиться, окончательный момент, когда принятие, что надо переходить на оседлый образ жизни. Да, продолжаем приводить данные. Итак, как вы сказали, несмотря на трудности военного времени, велось и жилищное строительство, были построены несколько малых ГЭС, которые обеспечивали в это время нашу страну электричеством. Почему понадобилось увеличивать энергомощности? Потому что, как мы уже говорили, около 30 больших предприятий были эвакуированы с европейской части Советского Союза сюда, в тыл. И, конечно, те мощности, которые у нас были, правда говоря, индустриализация у нас проводилась, но в большинстве своем наша республика оставалась сельскохозяйственной республикой. И таких мощностей, конечно, уже не хватало, поэтому надо было строить новые малые ГЭСы для поддержания этого производства. И опять же, возвращаясь к тому, что к 41-му году началась первая волна мобилизации на войну с гитлеровской Германии было очень много мужчин, которые ушли на фронт добровольцами, и, как вы уже заметили в самом начале, большинство женщин вставали вместо них у станка, на предприятиях, сельхозработах, и здесь приводится очень интересная информация. Только в 1941 году на краткосрочных курсах было подготовлено 2812 трактористов. И вы знаете, из них 2787 это женщины. Получается, около 200 с лишним только были мужчины. Из почти 3000 около 200 были мужчины. Наверняка это были какие-то специалисты узкого профиля, которым выдавалась бронь от мобилизации. И 570 комбайнеров. Эти 2800 женщин в дальнейшем будут на протяжении всей войны работать на сельхозугодьях наших, сельхозплощадках для того, чтобы заготавливать продовольствие на фронт. И вот вы еще приводили примеры. Трудящиеся республики внесли в фонд обороны за все годы войны, за 4 года, 189 миллионов рублей наличными. Это огромная цифра, огромная. И за это же время почти 964 миллиона рублей облигациями, почти миллиард рублей облигациями жители нашей республики внесли в фонд обороны на постройку танков и военной техники. Это вообще отдельная страница героическая нашей страны, да?
Вот видите, когда идет война, мужское население уходит на фронт, как вы сказали, женщины встают уже на место мужчин. И тут мы такой приводим пример. Из истории известно, что супруга героя Панфиловской дивизии Дющенкова Шапокова, Геренбю Шапокова, она была свекловищницей. И она как раз в годы войны поднимает урожайность сахарной свеклы на очень большой процент. И становится впоследствии героем социалистического труда. Там Зууракан Кайназарова, другие наставщики. То есть работал народ, трудился, не покладая рук. Там много таких очень фактов о том, что именно трудовой героизм советского народа.
Да.
Вот. Например, я часто, я иногда бываю в наших отдаленных регионах и спрашиваю, общаюсь с Тонгапаларменен, общаюсь. Некоторые из них, оказывается, в годы Великой Отечественной войны, как вы заметили, они работали как трактористами.
Очень удивляюсь. Комбайнерами, трактористами.
Да, и вот женщинам приходилось вставать взамен мужчин. И надо сказать, что они достойно выполнили эту задачу. В то же время сельское хозяйство как и развивалось в предвоенные годы, так оно развивалось и в военные годы. И никакого понижения урожайности не происходило, несмотря на то, что трудоспособное население находилось на фронте. То есть нетрудоспособное население заменило трудоспособное, видите?
В таких тяжелых условиях.
В таких тяжелых условиях, да.
Да. И вот продолжение темы Керембюбе Шапокова, герой соцтруда, она умерла 10 лет назад. Ей было 97 лет. Вот она сразу после ухода своего мужа Дюшенкула Шапокова, который погиб в 41-м году, стал героем, первым из кыргызов героем Советского Союза на этой войне. Она вот призвала и других тоже, своих односельчан, помогать фронту, сама внесла денежный вклад самый первый и прожила довольно долгую жизнь, несмотря на тяжелую судьбу. Ей на момент смерти было 96 лет. Свекловод, депутат Верховного Совета. Вот один из тех примеров, как наш тыл в итоге помогал бойцам и помогал всем, чем мог. За годы войны, конечно, было очень много подготовлено и хлеба, и картофеля, и много продовольствия. Мы уже говорили, что сколько было заготовлено мяса и так далее. И также еще один момент. Красная армия за годы войны от колхозов и совхозов нашей республики получила более 50 тысяч отборных лошадей, которые направлялись на фронт. Наверное, конечно, все-таки мы знаем, что Великая Отечественная война – это как переломный момент вообще в научно-техническом процессе, да, революции. Стала применяться тяжелая техника, большие танки, очень много авиации. И понятно, что лошади уже как ударной силы не имели, но при этом они участвовали и в кавалерийских дивизиях, как почтовые службы, как доставка тыла и так далее. Я думаю, очень большая поддержка. Что можно в конце нашего выпуска подытожить? Какой вклад внесла наша республика вот в 41-м году? Как, я думаю, самый такой острый момент, начало, когда враг прорывался к Москве.
С началом Великой Отечественной войны Средняя Азия, Кыргызстан, как и все народы Советского Союза, у нас принята единая точка зрения среди историков. Мы стараемся не отделять победу от другого народа.
Да, да.
Это очень важный момент.
Да. Единый советский народ.
Да.
Это украинцы, русские, мы, таджики, узбеки, татары, башкиры, все-все-все, калмыки.
Конечно, потому что когда говорят... Ученые Казахстана, есть часть ученых Казахстана, говорят, Панфиловская дивизия наша. Есть ученые Кыргызстана, говорят, Панфиловская дивизия наша. Мне хочется сказать, дорогие коллеги, это общая дивизия Советского Союза. Не только среднеазиатская, она формировалась на Средней Азии, но там было...
Но воевала под Москвой.
Воевала под Москвой, и мы смотрим, национальный состав больше 30 национальностей. Видите, вот в чем вопрос есть. И когда делят победу, это, конечно, не очень хорошо. Не нужно делиться. Если мы вместе, мы победим все. Если мы начинаем разделиться, мы уже не можем никого победить. Но есть момент такой, что нужно отмечать, что кыргызский народ наравне с другими народами Советского Союза встал плечо к плечу и сумел доказать, что если мы вместе, мы сможем одолеть такого могучего врага, как фашистская Германия и ее сателлиты. Кыргызский народ это доказал на своем примере. Здесь не было никаких диверсий таких именно среди народа.
Саботажа.
Коллаборационистских таких устремлений, таких обширных таких. История показывает. История, прям военная история видна. Там на дзот бросаются, под танки бросаются, горящий самолет.
Спасая родину.
Видите, вот в чем дело. В том, что кыргызы сумели отстоять, сумели помочь отстоять СССР от такого человеконенавистнического врага. За что спасибо как советскому руководству и нашему руководству Советского Кыргызстана, которое смогло сплотить народ.
На тот момент.
На тот момент. Да.
Спасибо за ваши комментарии. Отметим, сегодня мы обсуждали начало Великой Отечественной войны, когда в июне 41-го года гитлеровская Германия напала на Советский Союз и... Весь советский народ встал на защиту своей родины. И сегодня мы обсуждали вклад нашей республики как части Советского Союза в эту великую победу. И самые тяжелые моменты пришлись именно на 41-42 год. В 42-м году, я тоже могу с гордостью сказать, был призван мой дедушка, отец моей мамы, который воевал, дошел до Европы, был ранен, вернулся с войны. Итак, сегодня нам помогал разобраться в этом моменте нашей истории преподаватель Кыргызского государственного технического университета имени Исхака Разакова, кандидат исторических наук Саламат Касымбекович Малабаев. Саламат, спасибо вам.
Спасибо.
Надеюсь, увидимся еще скоро. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. До свидания.
Спасибо.